Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Нагорный Карабах. Месяц спустя после перемирия. С центра Степанакерта полностью разминировано. Это около 45 гектаров. Помогают российские саперы. Ремонтируются дома, строятся новые для тех, кто лишился крова. Восстанавливаются детские сады, школы и роддом. Заработал рынок, вновь открываются кафе. Пока остаются сложности со связью, но в целом жизнь налаживается. О жизни в регионе по прошествии пусть небольшого времени побеседуем в этом часе.
Степанакерт пока все еще напоминает, что 4 недели назад здесь шли бои. Еще не все убраны сгоревшие авто, например, на дорогах рытвины от разрыва снарядов. По оценке местных властей, во время боевых действий были повреждены почти 3000 строений, из которых около 250 не подлежат восстановлению. Но дело еще и в том, что те, кто возвращается в Нагорный Карабах, не все могут заселиться в свои дома. Не только потому, что они разрушены целиком, но еще и потому, что они теперь на территориях, которые по условиям мирного трехстороннего соглашения отошли Азербайджану.
В том числе и поэтому было решено при поддержке России построить около 8 тысяч быстро возводимых жилых домов.
Да, вот министр градостроительства Карабаха Арам Саркисян уточнил, что в новых домах будут двух-, трех- или четырехкомнатные квартиры. Распределять их будут, учитывая количество членов семьи. Принято порядка 1000 заявок. Что же касается разминирования, добавлю, есть надежда, что до конца года удастся очистить весь Степанакерт, затем на очереди окрестности Мартунинский и Мартакертский районы, а для того, чтобы освободить от снарядов весь Карабах, потребуется, конечно, несколько месяцев.
Немалые сложности с электричеством, бытовым газом, водоснабжением, об этом сообщают местные СМИ и местные жители. В декабре их отсутствие ощущается острее.
Но там в каждом районе по-разному. Где-то электроэнергия есть, но нет воды, где-то есть вода, но нет газа. В общем, местные власти обещают, что до конца года постараются все восстановить по максимуму, чтобы в нормальных условиях хотя бы встретить Новый год.
Вот как этот процесс восстановления идет, побеседуем прямо сейчас. С нами на связи советник президента Нагорно-Карабахской республики по внешней политике Давид Бабаян. Давид Климович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давид Климович, без поддержки, конечно, сложно все восстановить своими силами. Мы уже говорили, что Россия помогает, Армения тоже. Помощь от кого-то еще поступает, и насколько она ощутимая?
Знаете, да, вы правы. Без внешней поддержки, особенно сейчас, наиболее актуальным является именно поддержка из Российской Федерации, восстановить Карабах попросту невозможно. Мы сейчас похоже на человека, который вернулся с войны, у которого нет одной ноги, одной руки, одного глаза, и он в реанимации. Вот такое состояние Карабах. И поддержка идет также из диаспоры, то есть частные лица, какие-то, значит, благотворители. То есть и поддержка адресная каким-то конкретным группам людей. Зачастую просто перечисляются определенные суммы в госбюджет. Но вот должны совместными усилиями все это сделать. И, естественно, ключевую роль здесь играет Россия, как гарант также военно-политической безопасности.
Давид Климович, какие направления, какие сейчас вопросы считаются ключевыми, которые ощущаются вот как самые важные, значимые, требующие решения, требующие исправления в первую очередь?
Знаете, здесь надо разделить на две основные части. То есть первое – это военно-политическое, поддержание мира и стабильности. С этим прекрасно справляются миротворцы. А второе – уже социально-экономические какие-то бытовые проблемы. Естественно, что первостепенным является восстановление первичной инфраструктуры. Газоснабжение, водоснабжение, электричество, интернет. Потом идет более такой широкий пласт, скажем, реабилитация вот этих беженцев, внутренне перемещенных лиц, постройка для них жилья. Это уже потребует, значит, наверное, больше времени, несколько лет минимум. Потом необходимо, естественно, людей, которые возвращаются, у которых нет крова над собой, как-то также обеспечить работой. То есть все эти вопросы, они очень сложные, наверное, ну, разрешенные, естественно. Но для этого, для полного, вот скажем так, вывода Карабаха из состояния вот этого реанимационного отделения, в кавычках, потребуется несколько лет.
Давид Климович, если говорить про восстановление инженерных коммуникаций в первичном смысле, насколько удалось сейчас их восстановить в процентном отношении?
Ну, скажем так, знаете, столица Степанакерт практически, ну, практически полностью вот эти, эта первичная инфраструктура восстановлена. В некоторых районах пока имеются серьезные проблемы. Но, в принципе, процесс идет и наглядно все это проявляется. Я думаю, что в течение ближайших 2-3 месяцев в целом первичная инфраструктура будет восстановлена.
А всего ли хватает? Есть ли, ощущается ли какая-то нехватка стройматериалов?
Ну, что нехватка ощущалась. Но вот последнее время практически это ощущения такого нету. И, значит, интересно, что МЧС России достаточно большое количество стройматериалов, значит, они в Карабах привезли, и это очень помогает восстановлению. Даже простые люди получают эту помощь, и не только, значит, материальную помощь. Например, очень сейчас все в Карабахе довольны медицинским обслуживанием. И вы знаете, что российское Министерство обороны госпитали полевые, значит, ну,
развернуло.
Полевые госпитали, да, развернуло в некоторых частях Карабаха. И даже простые люди идут и получают там очень такую высококвалифицированную медицинскую помощь. Это тоже очень важно, особенно для страны, которая только-только вышла вот из этой страшной войны.
Давид Климович, расскажите, пожалуйста, об общественном мнении, о настроениях. Что сейчас, вот месяц спустя достаточно значимого, важного события, которое определяет то, что происходит прямо здесь сейчас. Что, ну, грубо говоря, говорят на улицах, о чем приходится общаться с населением? Приходится в максимально в нейтральном смысле слова, сейчас использую это слово, грубо говоря, о чем спрашивают, что хотят, о чем думают люди?
Сейчас люди думают в первую очередь о мире. И действительно, это самое важное, потому что если есть мир, если есть надежда на стабильность, даже самые сложные социально-экономические вопросы можно решить. И эта надежда есть. И я подчеркиваю, это в первую очередь связано именно с присутствием России здесь, в нашем регионе, в нашей республике. Потому что это самая надежная гарантия безопасности.
Вот вы уже отметили, что один из сложных моментов, многим попросту некуда возвращаться из Армении в Карабах, потому что дома их оказались на территории, отошедшей Азербайджану. В таком случае как решается жилищная проблема? У них есть возможность где-то временно расположиться? Или чаще всего они обращаются к своим родственникам, к друзьям, знакомым?
Знаете, те, значит, внутренне перемещенные лица, которые возвращаются в Карабах, государство оказывает определенную помощь, например, когда они берут определенное жилье в аренду, им платят сумму, ну, большую часть суммы. А вот те, которые остались в Республике Армения, вот с ними вот социально-экономические ситуации и бытовые проблемы более сложны. Определенное время там им жилье предоставляли даже гостиницы, самые такие пятизвездочные, бесплатно. Но сейчас уже этот процесс, ну, как будто бы начинает сворачиваться, потому что долгое время, долго не могут они держать людей бесплатно. Вот с ними проблемы. Поэтому тут необходима действительно такая необходима многоступенчатая программа с вовлечением также Армении, России, самого Карабаха, каких-то международных структур гуманитарных, армянской диаспоры, чтобы как-то помочь этим людям построить новое жилье в Карабахе или решить по-другому вопрос, может быть, в Армении, чтобы они остались. Но для нас, конечно, выгодно, и мы делаем все возможное, чтобы они вернулись на свою родину.
То есть здесь, в принципе, еще и вопросы юридического характера нужно решать?
Да, да, это тоже очень важный вопрос. То есть мы видим вот тут целый букет проблем, для решения которых необходим комплексный подход и время обязательно.
И сейчас они в статусе беженцев будут находиться в Нагорном Карабахе, правильно я понимаю?
Ну, может быть, в статусе внутренне перемещенных лиц, потому что они являются гражданами Нагорно-Карабахской республики. Но по большому счету они являются беженцами. Вот такой также юридически определенный казус, потому что беженцы, они как категория имеют несколько иной статус в международном праве, чем внутренне перемещенные лица.
Угу. Давид Климович, в отношении и тех, кто возвращается, и тех, кто оставался в Карабахе, насколько, ну уж простите, пожалуйста, за этот вопрос, тем не менее не могу не спросить, насколько есть доверие властям? Потому что это очень важный момент, когда руководство, ну как, в своем поведении руководство не только вот этими, ну как сказать, обоснованными законом, правами, нормами, но и вот на уровне чисто человеческого, что ли, понимания и доверия. Вот об этом что можете сказать? Я понимаю, что это очень сложный вопрос, но тем не менее очень важно, мне кажется, его озвучить.
Вы знаете, мы находимся в весьма сложной ситуации. Вопрос доверия является очень важным аспектом. Особенно, когда страна фактически потеряла 82% своей территории и невосполнимые людские потери. Но это, я думаю, вопрос будущего. Сейчас самое главное, чтобы эти люди вернулись, а внутренние проблемы, они разрешатся сами собой. После того, как будет уже более такая стабильная ситуация, мы сумеем проводить какие-то уже внутриполитические мероприятия. Сейчас, что касается доверия к этим людям, то большинство людей, которые покинули, это дети, старики, женщины, и они должны были выйти на это время, на время вот бомбежек и угрозы физического уничтожения. Поэтому в данном контексте отношение тех, которые остались, к тем, которые прибыли, нормально, нету никакой такой вражды. Кстати, некоторые вот такие проявления мы имели, у нас имели место во время Первой Карабахской войны. Но сейчас такого нет.
А доверие к властям, скажем так, насколько сейчас высоко? Есть желание, там, не знаю, выразить свое какое-то недовольствие? Были ли отмечены такие моменты?
Я вам скажу следующее. Люди понимают сложность обстановки. Люди понимают, что изменения неизбежны. Но необходимо понимать, что для того, чтобы все было эффективно, я вообще против всяких таких революций и так далее. Мы видели, к чему приводят революции везде. Поэтому мы сторонники эволюционного пути развития. А для того, чтобы были определенные изменения, причем качественные, в лучшую сторону, необходимо время, необходимо, чтобы были соответствующие условия. А сейчас, вот представьте, если у нас будут выборы, например, половина населения не здесь пока, пока должны вернуться, где должны быть эти, значит, участки и так далее. То есть это организационные вопросы, которые могут привести к коллапсу государства. Поэтому необходимо время, чтобы люди вернулись, они понимают, что сейчас самое главное как-то обустроиться, а остальные вопросы это на потом. Я не говорю, что в долгий ящик необходимо все это положить, но необходимо определенное время.
Давид Климович, вот в продолжение в какой-то мере той беседы, которая идет, насколько ощущается, насколько в будущее распространяется вот это доверие, вот это понимание, надежды и ощущение того, что ну, нужно, да, ситуация сложная, да, ситуация проблемная, но не неразрешимая. Насколько, на ваш взгляд, есть вот этот запас, ну, слово такое сейчас затаскиваю, но тем не менее, кредит вот этого самого доверия. Насколько люди, ну, сейчас запаслись вот этими конструктивными мыслями относительно, блин, ближайшего будущего. Есть какое-то понимание, что нужно срочно сделать в какой-то срок, а потому что после этого будет уже достаточно тяжко?
Вы знаете, у нас кредит доверия это наша вера. Наша вера значит в то, что ну, оптимизм, вера в Бога, надежда на братские страны, в первую очередь на Россию, вот это является кредитом доверия. Вот если это есть, а у Карабаха, вы знаете, очень такая сложная история, но мы 10-11 тысяч лет живем здесь. И иммунная система достаточно высока, несмотря даже на такие жесточайшие потери. А эта война является, наверное, одним из самых черных страниц нашей истории. Но я более чем уверен, что у нашего народа очень мощная такая энергия, энергетика внутренняя, и мы выйдем из этой ситуации.
Давид Климович, я не могу не спросить. В любом случае, жизнь продолжается. Вы это отметили, мы об этом говорили. Но все-таки новогоднее настроение ощущается?
Вы знаете, нет. Новогоднее, как таковое, ну, в обычном понимании этого слова, таких настроений нет. Потому что слишком свежие раны и слишком много потерь. Но оптимизм есть. То есть, по большому счету, мы не закрыли историю Карабаха. Мы просто начали, как бы новая страница началась в нашей древней истории. А это уже, значит, является основой будущего. То есть все зависит от нас, насколько мы сумеем эффективно преодолеть эти вопросы, кризисную ситуацию, насколько сумеем создать жизнеспособные, значит, структуры. Все зависит от нас, очень много. Я думаю, что, конечно, много, значит, проблем, много вызовов, но они разрешены.
Давид Климович, в завершение, может быть, вкратце, настроение вещь такая, может быть, если его и нет, его можно создать, а мероприятия какие-нибудь новогодние, может быть, праздники, какие-нибудь собрания, какие-нибудь такие вещи не планируются?
Ну, пока нет, но посмотрим. Может быть, для определенной категории людей, например, для детей погибших и так далее, необходимо такого рода мероприятие. Но мы посмотрим. Но в классическом понимании, вы понимаете, еще рано проводить такие мероприятия, потому что это может быть воспринято как кощунство.
Абсолютно правильно вы это говорите. И вам спасибо огромное за то, что уделили время и пообщались с Радио Спутник. Рассказали слушателям нашим о том, как обстоит дело в Нагорном Карабахе. Через месяц после подписания мирного, на данный момент соглашения, Давид Бабаян, советник президента Нагорно-Карабахской республики по внешней политике, доктор исторических наук, в эфире. Ну а мы продолжим, и к нашей беседе подключается Александр Скаков, заместитель директора Института востоковедения РАН. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Юрьевич, здравствуйте. Если акцентировать внимание на том, как Нагорному Карабаху удается сейчас восстанавливаться после конфликта, и каково сейчас жителям республики, и что можете отметить?
Ну, пока что ситуация более-менее стабильная. Но это пока что. То есть нет никакой гарантии, что это будет длиться долго, что это надолго, что это всерьез. Поэтому, конечно, и отношение к этому процессу населения Карабаха, оно тоже связано именно с этим. То есть гарантии и уверенности, я думаю, что нет.
Что значит нет уверенности, нет гарантии? Поясните, пожалуйста.
Нет уверенности, что спустя, например, полгода или спустя год даже, не появятся желающие доиграть данную партию и вытеснить из региона наших миротворцев и полностью подчинить Карабах Азербайджану. Такие желающие могут появиться не только в Баку, например, в Анкаре, поскольку роль Турции в данном регионе, конечно, будет расти.
А насколько быстро, по вашим оценкам, сейчас восстанавливается жизнь в Нагорном Карабахе и с какими сложностями сталкиваются местные власти, кто ему в этом помогает?
Ну, я так понимаю, что жизнь восстанавливается так быстро, как она может. То есть сделать быстрее здесь нереально по ряду причин, в том числе, конечно, вот именно потому, что я говорил, из-за отсутствия полной уверенности в том, что будет завтра. Потому что, конечно, то, что есть на сегодня, это не мирное соглашение, это, скажем так, перемирие, которое гарантировано воду миротворцев. Поскольку долго будет данное перемирие, это неизвестно.
Да, вот тут действительно такой очень важный момент. Несмотря на то, что мы говорим про недавнее прошлое, про настоящее, нужно действительно понимать, что будет в ближайшем будущем. Может быть, на какую-то даже более далекую перспективу здесь так, какие-то даже не планы, но тем не менее ожидания должны быть. Очень правильно было сказано о возможных каких-то будущих вещах, которые могут случиться, которые даже сейчас еще не абсолютно не задумываются, но которые могут быть, могут прийти в головы различным чиновникам, различным политикам. Очень правильно было сказано, опять же, Александр Скаков добавил, не только Баку здесь может проявить инициативу. Очень сильно влияние растет, очень сильно выросло влияние Турции. И амбиции, опять же, турецкие есть. И Анкара здесь может как минимум заявить о каких-то своих новых этих самых возникающих амбициях.
А мне понравилось то, что отметили власти Нагорного Карабаха, что они сейчас начинают историю с чистого лица. Угу. Господи.
Листа.
Да. И я понимаю, что настрой-то именно как раз, что больше никаких конфликтов не развязывается.
Александр Юрьевич, вот этот момент, насколько важен, насколько значим работать с населением, с общественным мнением, с людьми, у которых есть определенное доверие, тем, кто руководит регионом, но тем не менее, вот после тех событий, которые состоялись практически, вот на их глазах, не практически, в прямом смысле, и которые многих из них вынудили покинуть своих дома.
Да, конечно. Я тут еще хочу отметить, что надо работать с общественным мнением и с населением не только Карабаха самого, но и Азербайджана, и Армении. То есть те, кто, например, вернутся, азербайджанские беженцы, так называемые, вернутся в свои дома, где они жили 20-30 лет назад, вот, чтобы их отношения с живущим недалеко от них, буквально через горку, через перелесок, живущими армянами, были нормальными, были позитивными. И вот это будет очень сложно добиться.
На ком будет, на ваш взгляд, здесь лежать ответственность? Я не знаю, потому что этому вопросу нужно уделять время. Я понимаю, что это достаточно, ну, как сказать, может быть, агрессивно прозвучит, но это нужно налаживать, это нужно делать. Здесь обоюднонаправленный процесс. Третья сторона кидает. На всех.
На всех. На всех, и на России, в том числе, как стране гаранту данного соглашения, данного перемирия. Ну и, конечно, на руководстве и Карабаха, и Азербайджана, и Армении. Ну, конечно, и особенно, конечно, на руководстве Азербайджана, поскольку понятно, что есть чувство победы, чувство того, что все получилось, все получится. Эта эйфория, она может привести к самым неожиданным последствиям.
Ну, для контроля за соблюдением режима прекращения огня действует миротворческий контингент России. Были ли слышны какие-то недовольствия со стороны местного населения, например, что, мол, почему именно российские миротворцы?
Пока что я не слышал такого. То есть, конечно, изначально, когда шла речь еще до данного конфликта, данного обострения конфликта, речь шла о том, что будет какая-то третья сторона, то есть не член Минской группы, не страна, которая имеет интересы в регионе, то есть не Россия, не Турция, не Иран. Называлась там страна Скандинавии, которая, конечно, совершенно не нужна. Но это все было давно, все это как бы уже забыто. Сейчас есть данность, есть Россия, и каких-то серьезных возражений, то есть такого, что вот наши миротворцы ведут как-то так вот не так, как они должны довести, такого я пока не слышал.
А что можно сказать про настроение жителей Нагорного Карабаха? Например, есть те, которые не согласны с условиями подписания трехстороннего мирного соглашения, недовольны, непризнанная республика потеряла территорию. Какие аргументы могли бы умерить их недовольство?
Дело в том, что, конечно, те, кто потеряли свои дома, те, у кого были уже новые дома построены на территории района вокруг Карабаха и даже в самом Карабахе, и те, которые были вынуждены их покинуть, конечно, недовольны быть не могут.
Александр Юрьевич, вот не раз сейчас у нас в беседе звучало, упоминалось как минимум слово, а как максимум все, что в это вкладывается, Россия, российское участие. Как вы оцените вот то, что было сделано, то, что делается сейчас и на будущее? Ну тут потому что есть опасения, что вот, и высказывалось раньше, и продолжает высказываться, что не следует слишком сильно, слишком много влезать в регион, просто потому что это опять может быть обвинение в участии в внутренних делах. Тем не менее, есть понимание, опять же, есть, ну, вот и мысль, и уверенность в том, что без не то чтобы присмотра, не то чтобы контроля, но тем не менее, без вот этого, может быть, в какой-то мере консультативного, а в данной ситуации еще и посредством участия миротворцев, ну, невозможно достижение мира, и пусть не мира, пусть стабильности хотя бы.
Ну, дело в том, что если Россия бы ушла из региона, такая тенденция она была, собственно говоря, то, что появление Турции и ее роль в регионе возросшая, это связано именно с тем, что Турция как бы занимает место, оставленное Россией. Вот. Ну, это процесс давний, это еще 90-е годы все это пошло. Вот. И то, что Россия ушла, это не привело к стабильности в регионе. И наоборот, то, что Россия вернулась, хоть в какой-то степени вернулась, конечно, надо было сделать давно, так вернуться, но то, что она вернулась, это дает надежду на то, что такая стабильность может быть достигнута. Но опять же, надежду. Это очень большая ответственность, и это шанс. Но шанс надо использовать. И эту ответственность тоже надо оправдать.
Это убеждение, это мнение разделяют ли лидеры стран, которые претендуют на доминирование в регионе, на участие в регионе? И отдельно здесь еще дополню относительно других стран, которые удалены от региона географически, но всячески идейно пытаются там присутствовать. Ну, Франция, наверное, в первую очередь. Соединенные Штаты стоит сюда тоже добавить, наверное.
Ну, насколько я понимаю, когда шел данный процесс, когда шло согласование условий миротворческой операции, то это было согласовано с Францией, то есть был разговор между Путиным и Макроном. Но с американцами в данном случае сложнее, потому что там как бы пересменок, вот, с кем сказал сегодня, было непонятно, до сих пор еще там нет президента. Поэтому в данном случае это было сложнее. И на самом деле, я думаю, даже то, что был выбран момент для начала данной операции с стороны Азербайджана, было связано именно с тем, в том числе, что были выборы в Америке, что американцам было не до Карабаха. Это тоже было не случайно.
Да, тут действительно просто как минимум упомянуть этот момент тоже стоило, хотя и подробнее внимание, рассуждая о ситуации в Карабахе, нужно, конечно, уделять вот социальной и гуманитарной обстановке региональной. Александр Георгиевич, вам спасибо огромное за комментарий, за обстоятельную беседу. Александр Скаков, заместитель директора Института востоковедения РАН в эфире «Радио Спутник». В студии же Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, спасибо.
Взаимно.